так, в прошлый раз мы с вами говорили про падение Рима. Сегодня мы как бы эту тему немножечко продолжим, разовьем и что произошло как бы дальше, окончательное падение Рима. Ну, в прошлый раз мы говорили про завоевание Рима Аларихом, как бы, собственно, падение Рима как таковое. И, как я говорил в прошлый раз, как бы современники, ну, не сразу это осознали, как вот такое вот какое-то событие существенное. Оно не сразу было осознано современниками, не сразу было понято исторически, но на самом деле оно имело огромное значение. Ну, начнем с того, что сама столица Западной империи была перенесена в Равенну, то есть Рим уже не был столицей с тех пор практически. Значит, ну и значение это имело очень большое, тем не менее. Значит, прежде всего значение было чисто символическое. Пал вечный город, Рим, вечный город. Все дороги ведут в Рим. То есть вот символ всей империи, Рим. Значит, на самом деле это, с метаисторической точки зрения, это была разрушена сама идея Грегора, верхняя точка, если смотреть с метаисторической точки зрения. Вот, значит, удар пришелся на идею, на саму. Но метаисторическое значение этого события было гораздо шире, оно было огромное совершенно. Что произошло с метаисторической точки зрения? Начала разваливаться и сама ось этого могучего эгрегора, на которой держалась вся греко-римская метакультура. Но эта ось уже давно постепенно разрушалась. Эгрегор дряхлел, от него со всех сторон, так сказать, откусывали по кусочку, мы говорили, то германские племена нападали, то могучая Персидская империя, империя Сасанидов с Римом все время воевала, и достаточно большие элементы, так сказать, к себе присоединяла. Вот. Но самое главное, что мало того, что, значит, ось начала разваливаться, но сама эгрегориальная субстанция, которая обеспечивала целостность эгрегора, постепенно устарела и не могла уже работать как эффективный коагулянт. И эгрегориальная субстанция строящегося христианского эгрегора, то есть новая, другая, принципиально другая эгрегориальная субстанция, она как бы разъедала изнутри вот эту саму иноматериальную плоть дряхлого эгрегора. Еще один вот такой вот фактор разрушительный. Значит, затем, что касается, опять же, Рима. С Римом была связана метагеографически точка власти Римской империи, имперского эгрегора. И эта точка уже стала тоже истончаться и не могла проводить те энергии нижних зон, которые создавали могущество эгрегора, могущество империи. Наоборот, те энергии нижних зон, которые проходили, и на которыми Римская империя активно использовалась, 10, 14, 11 зона, 12, ну мы об этом говорили, когда о Риме вообще я рассказывала. Значит, эти энергии, то есть те энергии, которые могли бы создавать силу эгрегора, могли бы его мощь увеличивать, они уже практически эгрегором не воспринимались, нечем было. А эти энергии, они наоборот разъедали плоть эгрегора, то есть еще хуже он, значит, ему становилось. Значит, ну и вот еще очень важный момент. Значит, давайте мы вспомним, что Римская империя, эгрегор Римской империи, Римская империя была эгрегориальной основой греко-римской метакультуры, двойной греко-римской. У нас метакультура греко-римская. И именно эта метакультура должна была стать, ну, как бы прародительницей христианской метакультуры. А в христианской метакультуре сознание должно было играть одну из ключевых ролей. Однако римская часть метакультуры была для энергии сознания практически закрыта. Именно имперскость создавала сверху как бы очень жесткую крышку. То есть энергии сознания практически через нее не проходили. А Греция, как мы помним, греческая метакультура, когда она создавалась, когда она развивалась, она как раз и специализировалась на проведении тока сознания. Поэтому в IV веке базовый эгрегор начал перемещаться, существенно обновляясь, на греческую сторону, в Константинополь. Почему, собственно говоря, вот это произошло смещение? С метаисторической точки зрения, еще и поэтому, помимо множества внешних причин, с метаисторической точки зрения, вот это очень важный момент, принципиально важный момент, что дальше уже христианство развивается на греческой почве. Еще раз говорю, что это момент принципиально важный. Вот, но про метаисторию мы сегодня еще поговорим потом в самом конце, а пока опять вернемся к истории. Сначала еще немного поговорим о предыстории падения Рима. Вот я в прошлый раз об этом уже говорил, но сейчас еще вот как бы некоторые моменты имеет смысл обозначить, они важные. В лекции о германских племенах, еще в конце того курса, мы говорили об их истории до V века нашей эры, до V века. Их отношения с Римской империей складывались по-разному. И в первые 3 столетия уже новой эры произошел значительный рост численности населения, очень сильное экономическое развитие и изменение политических структур. Ну, обо всем этом я тоже рассказывала. Заметим, что та часть Европы, которая была заселена германскими племенами, в основном была покрыта густыми лесами, и мест, пригодных для земледелия, было не так уж много. Да и сама культура земледелия тогда была невысока. Плодородие почв хватало в лучшем случае на время жизни одного поколения. Потом племенам, которые занимались земледелием, приходилось мигрировать на новые места, переселяться на новые места. Поэтому германские племена активно мигрировали, причем некоторые мигрирующие германские племена были довольно многочисленными. И иногда они совершали переходы на огромное расстояние вместе со всем своим хозяйством. То есть с имуществом, с женщинами, детьми, стариками, со скотом, то есть все вот просто снималось племя, иногда достаточно многочисленное, и перемещалось на другое место. При этом какие-то удобные для жизни места племена захватывали силы, если была возможность, где-то поселялись по договоренности, ну, ситуаций было много, очень разных, я все это подробно вам рассказывать, конечно, не буду, это нам, собственно говоря, не нужно. Но важно только то, что, значит, вот это все время, эти миграции все время происходили. Одни племена сгоняли другие, других с насиженных мест, какие-то поселялись на более-менее свободных местах. Но, кроме того, с разных сторон вторгались и другие племена, в том числе славянские. То есть такая очень активная была, так сказать, жизнь. Вот. Но для всех, для них наиболее привлекателен был богатый Рим. Но даже те племена, которые останавливались и обживались на более-менее постоянном месте, достаточно часто совершали грабительские набеги на своих соседей, ну и, естественно, на богатую Римскую империю, которая, в свою очередь, как мы знаем, тоже совершала завоевательские походы в германские земли. Обо всем этом мы говорили. С Римом германцев связывали не только войны, но и торговля. Они активно перенимали опыт римлян в хозяйственной деятельности и в области военного дела. Наиболее знатные германцы даже приучались к определенной роскоши, до тех пор германцам вообще не свойственны. Совершенствование техники и технологий позволяло успешнее воевать, успешнее хозяйствовать, что в свою очередь способствовало увеличению численности населения и побуждало к дальнейшим миграциям. Ну, а мигрировали, естественно, туда, где было или казалось лучше. И Римская империя обладала для окрестных народов необыкновенной притягательной силой. По отношению к Риму все германские государства можно условно разделить на 2 группы. Одна группа стремилась вступить с Римом в как можно более близкое и длительное взаимодействие. Другие хотели только попользоваться, там, пограбить Рим, завоевать чего-нибудь для себя. В самой же Римской империи к концу IV века все заметнее становилось общее одряхление, которое ярко выразилось в развале ее военной организации. Реформированная Диоклетианом и Константином армия стала обнаружить свою слабость и малую боеспособность. И для укрепления военной организации западноримские императоры встали на путь заключения договоров с вождями варварских племен. по которым последние объявлялись союзниками, федератами империи. Ну, или еще их в некоторых литературах называют клиентами. Значит, они получали от императоров места для поселения, продовольствие и снаряжение, регулярную плату и превращались в наемное соединение римской армии. То есть целое племя. Причем договора, я уже в прошлый раз про это говорил, договора заключались лично. То есть лично император заключал договор лично с вождем племени. Ну, с королем, конунгом, как их по-разному называли. Федераты пользовались покровительством римского закона. То есть по своему юридическому положению они находились на правах иностранных союзников. Этим они отличались от других категорий варваров, живших в пределах Римской империи, но не связанных с Римом договорными отношениями. Значит, федераты пользовались покровительством римского закона и многими привилегиями по сравнению с остальной массой варварских поселенцев. Однако это был опасный путь для Рима. Такие варварские дружины во главе со своими конунгами, ну, королями, далеко не всегда повиновались имперским приказам. Они проводили самостоятельную политику, нередко обращали свое оружие не столько против внешнего врага, сколько против мирного населения с целью грабежа. К тому же возможность сепаратных контактов с варварскими дружинами со стороны местной аристократии питала наряду с другими причинами сильный провинциальный сепаратизм и создавала условия для союза местной знати и варварских предводителей вопреки интересам императорского двора. Одновременно происходил и другой процесс – освоение варварами римской культуры, процесс романизации. Все это не могло не превратить Германию IV века в потенциально более грозного врага римского стратегического господства в Европе, чем это было в I веке. Но нужно также помнить, что германское общество не обрело пока равновесия. Поиск германских клиентских королевств простирался лишь на 100 километров за Рейнской и Дунайской пограничными линиями. То есть вот границы Римской империи и вот эти вот, значит, клиентские королевства, которые как бы эту границу охраняли, вот это на 100 километров туда-сюда. Вот. А значительная часть Германии была недоступна для регулярных военных походов римлян, которые позволяли бы удерживать ее в приемлемых рамках. Таким образом, балансу сил на границе угрожали куда большие опасности, чем чрезмерные амбиции царьков-клиентов. Однако в позднеримский период внимание римлян было в основном сосредоточено на Персии. Превращение этого государства в сверхдержаву вызвало тяжелейший кризис III века в Риме. И угроза со стороны Персии казалась намного более серьезной, чем со стороны германских племен, даже после того, как фронт на востоке стабилизировался. В отличие от Персии, в Германии даже в IV веке дело не доходило до того, чтобы ее народы осознавали свою общность, а политические структуры не становились унифицированными. Хотя случайные альянсы и пролагали путь более прочным объединениям или конфедерациям, что представляло собой серьезную перемену по сравнению с хаотичным миром германцев I века, с его постоянной сменой союзников, королевский статус у многих германских племен мог теперь передаваться по наследству. При этом даже самые удачные из германских предводителей IV века не могли повторить успех шаха Ардашира, это был первый шахиншах Ирана, в 224-241 годах из династии Сасанидов. Вот они не могли повторить его успех в деле объединения Ближнего Востока против римского государства. Германцы в IV веке по-прежнему предпочитали воевать и друг с другом, и с римским государством. Персия, империя Сасанидов, на то время была единственной равной Риму по эгрегориальной силе. Это была тоже империя, это была имперская эгрегориальность, то есть это было очень мощное государство. Рим с этой империей, с Персией, долго и не всегда успешно воевал. Но в IV веке, после того, как Рим был вынужден уступить Персии некоторые территории, в том числе Месопотамию, Армению и некоторые еще, были заключены мирные соглашения. и напряженность в отношениях между двумя великими империями к концу IV века уменьшилась, а отношения перешли в более прагматичные русла на почве общей заинтересованности в охране Кавказской границы. И до 502 года граница между Римом и Персией не менялась. Кстати, в 409 году шах Ездигерд, который правил с 399 по 420 год, провозгласил свободу вероисповедания для христиан, после чего стали возникать конфликты христиан с зороастрийцами. В Персии, как мы помним, был зороастризм государственной религии. В Персии религиозная терпимость шаха, приведшая к стремительному распространению христианства после 410 года, стала вызывать неприязнь зороастрийских священников и аристократии. С другой стороны, принявшая в 414 году титул Августа благочестивая сестра Феодосия II Пульхерия уделяла большое внимание борьбе с иноверцами и защите христианства. Поэтому, когда около 420 года христианский священник из города Хармис-Дардашир разрушил святилище огня, расположенное рядом с христианским храмом, и христианская община города отказалась оплатить его восстановление, последовавшие за этим казни виновников и преследования христиан по всей Персии стали поводом для войны. Военный успех был скорее на стороне римлян, однако вторжение в 422 году гуннов во Фракию вынудило сторону искать мира. В результате заключенный в 422 году между империями мир не принес каких-либо территориальных изменений. Так, ну, теперь, значит, снова к германцам. В течение всей истории Римской империи клиентские государства Германии время от времени становились объектами грабительских нападений племен, обитавших за пределами зоны римского влияния. Объясняется это просто. В то время как во всей Германии происходила экономическая революция, приграничные районы испытывали непропорционально сильное давление на свою экономику, поскольку ее стимулировало соседство почти тысяч римских солдат с их деньгами и затратами. Клиентские государства были богаче, чем остальная Германия, и потому становились объектом агрессии. Первый известный случай такого рода относится еще к середине первого века нашей эры, когда разношерстные отряды с севера вторглись в клиентское царство маркоманов. Ну, я не буду про это подробно рассказывать, кому интересно, потом прочитайте, я тут про это пишу. А угроза, которую представлял для Рима развивающийся германский мир, до поры до времени оставалась скрытой по причине отсутствия единства. На практике система более крупных германских царств и конфедераций, теперь уже растянувшихся от устья Рейна до северного побережья Черного моря, скорее превращала их в младших партнеров для господствующей позднеримской системы, чем представляла действительную угрозу власти Рима. Теперь, что происходило в империи после разграбления Рима Аларихом? Имперское правительство в Равенне после 410 года оказалось в очень тяжелом положении. Разграбившие Рим Вестготы после неожиданной смерти 34-летнего Алариха в 410 году конунгом готов был провозглашен его племянник Атаульф, блокировали Италию, самозваный император Константин правил в Галлии, а в Испании хозяйничали прорвавшие сюда полчища аланов, вандалов и свевов. Империя разваливалась. В этих условиях Равенна была вынуждена изменить свою политику по отношению к варварам и пойти на новые уступки. Вместо обычного найма варварских отрядов на службу империи, как это делалось еще в IV веке, западноримские императоры были вынуждены согласиться на создание полусамостоятельных варварских государственных образований на территории империи, сохранявшей привычный суверенитет над ними. Так, в 418 году, для того, чтобы удалить опасных вестготов из Италии и вместе с тем освободиться от узурпаторов, вестготам во главе с королем Теодорихом была предоставлена для поселения Аквитания, юго-западная часть Галлии. Вестготы поселились здесь на постоянное жительство всем племенем с женами и детьми. Их воины и знать получили земельные наделы за счет конфискаций от 1/3 до половины земли у местного населения. Вестготы приступили к налаживанию собственного хозяйства, используя действующие в их среде правовые нормы и обычаи. С местными жителями, римскими гражданами и землевладельцами, у которых продолжали действовать нормы римского права, были установлены определенные отношения. Вестготы рассматривались как завоеватели, хозяева всей территории, хотя считались союзниками-федератами имперского двора. Таким образом, в 418 году возникло первое варварское королевство на территории Западно-Римской империи. Хотя Рим еще оставался Римом, там по-прежнему находился Сенат и прочее, реальной столицей, местом, где находился император и императорский двор, откуда осуществлялось управление Западной империей, стала, как я говорила, Равенна. Еще в 411 году Равенский двор признал в качестве федератов империи племенные образования свевов, прочно осевших в северо-западной части Испании, и вандалов, которые, однако, не смогли закрепиться в Испании и, воспользовавшись приглашением африканского наместника Бонифация, не без согласия Равенны, в 429 году переправились в Африку, образовав там вандальское королевство во главе с королем Гензерихом. В отличие от вестготов, поддерживавших мирные отношения с местными жителями, вандалы в своем королевстве установили жесткий режим по отношению к римскому населению, в том числе к землевладельцам и христианским иерархам. Они разрушали города, подвергали им грабежам и конфискациям, превращали жителей в рабов. Слабые попытки провинциальной администрации и самого Равенского двора принудить вандалов к покорности не привели никаким результатам, и в 435 году империя признала официально вандальское королевство как союзника империи с формальным обязательством вносить ежегодную подать Равенне и защищать интересы императора. То есть значительная часть африканских провинций была практически потеряна. Другими варварскими образованиями на территории империи стали королевства бургундов, возникшие в юго-восточной Галлии в 443 году, и англосаксов в юго-восточной части Британии в 451 году. Новые полусамостоятельные варварские королевства подчинялись распоряжениям императорского двора лишь в том случае, если это соответствовало их интересам, но чаще проводили собственную политику. Императоры были бессильны привести их к повиновению. Умело маневрируя в сложной политической обстановке, Равенский двор в 420-450-х годах еще сохранял видимость существования Западно-Римской империи, в которой варварские королевства и области считались ее составными частями. Некоторой сплоченности Западно-Римской империи способствовала страшная опасность, которая стала угрожать ей со стороны гуннских племен. Вот теперь мы с вами будем говорить о гуннах. Гунны – народ, внезапно явившийся из глубин Азии, прокатившийся волной по Европе и оставивший после себя множество легенд. Самым известным гуннским вождем стал Аттила. Но вообще из Азии по Великой Евразийской степи в разные времена мигрировало много различных народов. Но именно гунны оставили такой яркий след в истории. При этом после гибели своего самого великого вождя они словно растворились. Вот они пришли непонятно откуда и исчезли непонятно куда. Происхождение гуннов для европейцев было окутано тайной, и сведения о нем были противоречивы. Было известно лишь одно – они были кочевниками из Великой Евразийской степи, которая занимает огромное пространство. Значит, вот эта Великая Евразийская степь протянулась на расстоянии 5500 километров от границ Европы до Западного Китая, захватывая еще 3000 километров его северо-восточных территорий. Вот огромная эта вот степь, степное пространство. В глубину, с севера на юг, степь занимает всего лишь 500 километров на западе и почти до 3000 километров на открытых равнинах Монголии. География и климат этих мест диктуют кочевой образ жизни. Естественные степные пастбища – это продукт бедных почв и малых осадков. В таких условиях не могут произрастать леса и другая обильная растительность. Незначительное количество дождей также исключает возможность сколько-нибудь стабильного земледелия, так что кочевники извлекают значительную часть средств существования из скотоводства, разводя те виды животных, которые способны выживать на степной растительности. Крупный рогатый скот может прокормиться на менее обильных пастбищах, чем требуется для лошадей. Овцы менее требовательны, чем коровы, а козы менее, чем овцы. Ну а верблюды доедают все, что останется. В Монголии стада состояли из овец, коз, крупного рогатого скота, верблюдов и яков. Они давали гуннам мясо и питье, 150 различных видов молочных продуктов, топливо, навоз, кизяк, одежду и войлочные палатки. Стада нужно было постоянно пасти. Ну, собственно говоря, коз и овец следовало выводить на пастбище после лошадей и коров, потому что они щиплют траву ближе к корням. Гуннские стойбища были палаточными городками, в которых имели свои ремесленники-специалисты – плотники, ткачи, кузнецы и, конечно, оружейники. Особенно ценной для кочевников была лошадь, которая служила им для передвижения по огромным степным пространствам, а также давала молоко и мясо. Скот находился исключительно на подножном корму. Поэтому кочевники были вынуждены совершать постоянные передвижения – ежегодные переходы с зимних пастбищ на летние и обратно. Падеж скота, образование более глубокого снегового покрова или наста зимой были для кочевников стихийными бедствиями, они грозили им потерей стад, голодом и часто приводили к вооруженным столкновениям с соседями. По языковой принадлежности древние кочевники Центральной Азии не были однородны. Они говорили на индоевропейских, финно-угорских, тюркских, монгольских, тунгусо-манжурских и тибето-тангусских языках. Большинство этих кочевых племен Азии во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, когда они впервые появляются сведения в письменных источниках, находились на стадии разложения первобытно-общинного строя. С одной стороны, у них сохранялась еще родовая организация, с другой – появляется рабство, начинается имущественное расслоение среди свободных, выделяется племенная знать. В условиях кочевого быта формируется племенная собственность на землю, прежде всего на зимние и летние пастбища. Естественно, что кочевые племена Центральной Азии находились в постоянной борьбе между собой. Более слабые племена вытеснялись с лучших пастбищ более сильными и воинственными. Часто кочевники вторгались на территории соседним населением и подчиняли его своей власти. В ходе вторжения возникали крупные племенные объединения, превращавшиеся иногда в огромные державы кочевников. Ну, вот в частности, такой державой и была держава гуннов, о которых мы сейчас поговорим конкретно. Значит, каково было их происхождение? Ну, значит, римляне об этом ничего не знали, а современные историки уже имеют достаточно много информации и уже достаточно, так сказать, доказанные соображения. Современные историки считают, что предками гуннов были хунну, древний кочевой народ. Прахунские племена Хань-Юнь и Хунь-Юй обитали в степи, примыкавшей к южной окраине пустыни Гоби. В XIII веке до нашей эры хунну начали постепенно переселяться с южной окраины Гоби на северную. Они освоили кочевое скотоводство и научились пересекать пустыни. В V веке до нашей эры начались их набеги на оседлое население Северного Китая. И эти набеги побудили китайцев начать строительство отдельных укреплений, которые впоследствии при китайском императоре Цинь Шихуанди были объединены в Великую Китайскую стену. То есть именно вот против нападений хунну, собственно говоря, вот эта Великая Китайская стена и строилась. Угроза со стороны хунну усилилась в III веке до нашей эры, когда кочевники образовали мощный племенной союз во главе с правителем Шаньюнем. Они опустошали северо-западные границы Китая эпохи Хань, выжимая из него огромное количество шелка, драгоценных металлов и зерна. Они также вели войну за контроль над некоторыми его западными территориями, имевшими важное значение, особенно бассейном реки Тарим, где Великий Шелковый Путь, который уже начинал к тому времени использоваться, где Великий Шелковый Путь достигает Китая. Хунская держава покрывала значительную часть Монголии и Южной Сибири, простираясь от Манчжурии на востоке до Памира на западе. То есть это было очень крупное государство. Однако под натиском китайских ханских армий они в 48 году нашей эры разделились на северную и южную ветви. Южные хунны впоследствии оказались вовлеченными в орбиту интересов китайского государства и сделались важной силой, действовавших в рамках имперской системы Китая. Северяне сохранили независимость и проявляли свою воинственность, пока в 93 году новой эры китайское правительство не заплатило другой группе кочевников Сяньби, чтобы те предприняли опустошительную атаку на места их обитания. Многие из хунну, но согласно сообщениям 100 тысяч семей, оказались включены в одержавшую победу конфедерацию Сяньби, но другие бежали на запад. Ну, сознательно ли северные хунны выбрали направление на запад? Скорее всего, им было кое-что известно о богатых западных землях. Ведь многие знатные образованные китайцы, владевшие сведениями о соседних странах, жили среди самих хунну. Как бы то ни было, степняки двигались на запад. Существует информация, что в тот период климат Великой Степи был более влажным, соответственно, было больше корма для животных, и это облегчало передвижение кочевников. Однако путь на запад был чрезвычайно сложным, так как за спинами уцелевших хуннов были сяньбийцы, которые преследовали беглецов. В результате уцелели только физически и духовно крепкие люди, ну, то есть в основном мужчины. Женщины, по всей вероятности, не могли выдержать этого перехода. По мнению Льва Гумилева, который был, собственно говоря, одним из основных исследователей хунну, и ну, кто читает Гумилева, тот знает, что у него есть на эту тему отдельные даже работы, отдельные книги. Вот, так вот, по мнению Льва Гумилева, на Запад могло уйти в лучшем случае 20-30 тысяч воинов, без жен, детей и стариков, не способных вынести отступление по чужой стране без передышек, так как сяньбийцы преследовали хуннов и убивали отставших. Так вот эти вот 20-30 тысяч воинов за 1000 дней прошли 2600 километров. Остановились они только на территории Урала-Волжского Междуречья, где, найдя убежище и спокойную жизнь, хунны в буквальном смысле подружились с угро-финскими племенами, которые там обитали. Затем они совместно двинулись на север. Ну, по мнению Гумилева, они могли двигаться на север по замерзшей Волге, которая зимой замерзала, и значит, вот, угры и гунны двинулись на север. Пришедшие в новые земли хунны ни с кем не воевали 200 лет, жили мирно, составляя хунно-угро-финский симбиоз. Как уже было сказано выше, у хуннов не хватало женщин. Недостаток они и восполнили благодаря уграм. О полной ассимиляции говорить не приходится, был только симбиоз. Но в результате и образовался этнос гуннов, то есть тех самых ужасных для европейцев дикарей. В промежутке времени от 160 года до 360 года новой эры гунны не вели войн, пока в 375 году во главе с царем Баламиром они не перешли Дон и заняли земли от Дона до Карпат, разбив готов и аланов, и, по словам римских историков, произвели в их землях страшные истребления и опустошения. Тогда впервые хунну попали в анналы европейских хроник и стали именоваться гуннами, бичом Божиим. Упоминания о гуннах внезапно появляются в римских источниках в третьей четверти IV века. С точки зрения Аммиана достаточно было только подчеркнуть, что они были жестоки сверх всякой меры и горели нечеловеческой страстью к разграблению чужой собственности. Вероятнее всего, внимание гуннов привлекли плодородные территории северных берегов Черного моря. Пастбища западных степей, хотя и не столь протяженные, весьма хороши. Они привлекали немало групп различных кочевников в течение многих лет. Область к северу от Черного моря занимали общины, зависимые от Римской империи. Разного рода экономические отношения со Средиземноморьем приносили им выгоду, и нет оснований сомневаться в том, что гунны также ощутили этот зов этой выгоды. При всей таинственности происхождения гуннов и причин, двигавших ими, не может быть никаких сомнений в том, что именно они стояли за стратегическим переворотом, приведшим готов на берег Дуная летом 376 года. То есть именно под давлением гуннов началось движение вестготов. Считается, что в этот момент готы бежали от гуннов, внезапно вторгнувшихся всей массой на берег Черного моря. Далее полагают, что эти гунны буквально дышали в затылок готам, которые боролись за Дунай в надежде обрести безопасное убежище в империи, и что после того, как готы достигли римской территории, гунны немедленно стали господствующей силой на придунайских территориях. Но эти положения, основанные на сообщениях Аммиана, можно найти в большинстве современных изложений. Внезапно появляются гунны в 375-376 годах, готы в панике бегут в империю, 376 год, гунны начинают господствовать близ Дуная с 376 года. Аммиан рисует чрезвычайно убедительную картину паники, охвативших готов. Он пишет: «Среди остальных готских племен широко распространилась молва о том, что неведомый дотоле род людей, поднявшись с далекого конца земли, словно снежный вихрь на высоких горах, рушит и сокрушает все, что попадается навстречу». Что же произошло на самом деле? Первым делом, подчинив аланов, это были ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, которые обитали в Приазовье и Предкавказье, гунны дальше напали на готов. Германарих, возглавивший сопротивление последних, в конце концов сдался и, по-видимому, пошел на добровольное заклание в ходе ритуального жертвоприношения, чтобы уберечь свой народ. В те времена у многих древних обществ политическое руководство считалось ответственным за судьбу той или иной группы. Когда наступали трудные времена, считалось, что старый вождь оскорбил богов, если эти трудные времена наступали, и для того, чтобы их умилостивить, его надо принести в жертву. Вот. Но Германарих унаследовал Витимир, который продолжал войну, но в конце концов погиб в бою. Ну, я не буду пересказывать вам все истории, как все воевали подробно. Это, кому интересно, это все можно прочитать. Собственно говоря, как гунны воевали. Главным оружием гуннов был так называемый композитный обратный лук, уже хорошо известный народам Восточной Европы. Такое оружие не просто сделать, не натянутое, он изгибается в направлении обратном натянутому луку. Рог расщепляют и наклеивают на деревянную основу, чтобы образовать внутреннюю поверхность, поэтому он сопротивляется сжатию и с силой пружинит, когда лук согнут. Сухожилия крепятся на наружной стороне, так как они противятся растяжению и возвращают согнутый лук в его первоначальное положение. Каждую деталь нужно тщательно подбирать по толщине и форме. На изготовление хорошего лука уходит год. Это было очень мощное оружие, но несколько ограниченное в применении. Человек на коне не мог свободно пользоваться луком длиной более 40 дюймов. Поэтому в большинстве случаев они были величиной около 30 дюймов. Полудлинный лук мощнее и эффективнее на больших дистанциях, но не практичен. Именно такие луки и приводили врагов гуннов в ужас. Несколько гуннских луков были найдены в гробницах, впоследствии, и все они были длиной от 50 до 63 дюймов, примерно в два раза длиннее нормального лука. 63 дюйма – это длина английских средневековых длинных луков, которые были высотой со самого стрелка, то есть высотой самого человека. А благодаря слоеной конструкции монгольский лук был куда мощнее тех, которые пробивали латы французских рыцарей. Кажется невероятным, что всадники на низкорослых конях могли управляться с таким оружием. Но разгадка кроется в том, что лук был асимметричным. Нижняя секция имела такую же длину, как у обычного лука, а верхняя была значительно больше. В результате получалось оружие, для овладения которым требовались годы тренировок, но благодаря ему гунны могли поражать противника с безопасного для себя расстояния. Это было оружие первого удара, применяемое против врага, который и не подозревает, что его станут атаковать. Римляне быстро поняли, в чем заключается военная сила гуннов. Аммиан не дает детального описания ни одного сражения, в котором бы участвовали гунны. Но следующее изображение общего характера, оставленное им, касается самой сути дела. В бою они, гунны, бросаются, построившись клином. Легкие и подвижные, они вдруг специально рассеиваются и, не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Они издали ведут бой стрелами, снабженными искусно сработанными наконечниками из кости, а садясь в рукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами. Зосим, автор VI века, черпавший сведения о гуннах у историка IV века Евнапия, пишет столь же живо. Гунны были совершенно не способны сражаться в пешем бою и не знали, как это делается. Но с помощью своевременных поворотов, атак и отступлений, а также стрельбы из луков с коней, они губили множество народу. Эти комментарии не оставляют никаких сомнений. Гунны были кавалеристами, прежде всего верховыми лучниками, способными атаковать на безопасном расстоянии, пока строй и спаянность противника не будут нарушены. В этот момент гунны устремлялись вперед, поражая противника стрелами или мечами. Важнейшими составляющими здесь было умение искусно стрелять из лука и ездить верхом, действовать малыми группами, а также яростная отвага. Многие отмечали, что жизнь пастухов в Евразии была тяжела. И древности, и средние века видели тому немало примеров. Разные навыки, не говоря уже о великолепных конях, которые требовались кочевников в повседневной жизни, позволяли им также прекрасно вести боевые действия. Гунны не имели стремян, однако пользовались тяжелыми деревянными седлами, на которых всадник держался с помощью ножных мышц и таким образом получал твердую опору для стрельбы. Гуннские конные лучники могли, вероятно, эффективно действовать против неприятелей, незащищенных доспехами, ну, к примеру, готов, с расстояния 150-200 метров и против аланов, имевших доспехи, 75-100 метров. То есть на очень большом дальнобойность была их оружие очень велика, по тому времени, собственно говоря, самая большая. Этого расстояния было вполне достаточно, чтобы обеспечить гуннам колоссальное тактическое преимущество, которое, по сообщению римских источников, они использовали полностью. Лук был не единственным оружием гуннов. Нарушив единство вражеского строя с большого расстояния, кавалерия затем могла приблизиться, чтобы атаковать с помощью мечей. Чтобы вывести из строя отдельных противников, они вдобавок использовали аркан. Есть также некоторые свидетельства, что гунны, занимавшие высокое положение, носили кольчугу. Историк Олимпиадор Фиванский сообщает, что около 410 года гуннские короли гордились своим искусством стрельбы из лука. В ночь, когда умер величайший из гуннов Аттила, о нем еще поговорим, римскому императору Маркиану приснилось, что некая божественная фигура стоит перед ним и показывает ему лук Аттилы, сломавшийся той ночью. Так вот, значит, теперь про Аттилу. В середине V века в Панонии, вот современной Венгрии, сложилась новая федерация племен во главе с гуннским вождем Атилой. Сначала гунны жестоко опустошили Балканский полуостров. Восточный император Феодосий II должен был платить им дань. Затем варвары двинулись на запад. В 451 году Атилла вторгся в Галлию. На каталаунских полях Восточной Галлии его встретило большое ополчение западных варваров, франков, готов, бургундов под командой римского полководца Аэция. Битва была необычайно упорной и кровопролитной. Ни та, ни другая сторона не покинула поле сражения. Однако затем восточные варвары повернули назад и ушли за Рейн. В 452 году Атилла вторгся в Северную Италию, разорил ее, но дальше на юг не пошел. Предание гласит, что от похода на Рим его отговорило посольство, в составе которого находился епископ, папа римский Лев. В действительности Атилу, по-видимому, удержал страх перед чумой и голодом, свирепствовавшими в Италии. В следующем году Атилла, получивший от римских церковных писателей прозвище «Бича Божия», умер, а Гуннская федерация быстро распалась. Теперь немножко подробнее о самом Атиле. Это был легендарный персонаж. Европа о нем вспоминала очень долго. И Атила, предводитель гуннов, стал настоящим бедствием для Европы, ускорившим процесс падения Римской империи. Современники звали его бичом Божьим и разрушителем Европы. О его жестокости ходили легенды, которые он сам всячески поддерживал. Практически все, что мы знаем об Атиле, нам известно из римских и византийских источников. Но они, естественно, были весьма субъективны в этом вопросе, описывая вождя гуннов как дикого, беспощадного и жестокого варвара, который в своем стремлении к власти не пожалел даже своего родного брата Бледу. Атилла, царь гуннов, Бледу, брата своего и соратника по царству, убил, и его народы вынудил себе повиноваться, писал римский историк Проспер Аквитанский. Эта точка зрения закрепилась в истории, как и страшная репутация брата-убийцы, кем впоследствии и слыл Атилла. Ну, так оно было или не так, это неизвестно, но вот репутация сложилась. Как братья на самом деле делили власть, до конца не ясно, но видно, Бледа правил на востоке, а Атилла воевал на западных рубежах. Тем не менее, они нередко упоминаются как два союзника-соправителя, которые бок о бок разоряли Византию. Вдвоем они принимали посольство императора Феодосия II, в результате которого Византия была вынуждена выплачивать 700 фунтов золота в год. Кроме того, византийский император не мог впредь заключать союзы с варварами без согласия гуннов, что препятствовало знаменитой римской политике, разделяя властву. Об убийстве Бледа путем обмана пишет византийский историк Марцеллин Камид, не упоминая при этом Атиллу как виновника преступления. Но из последующих за смертью Бледа событий можно предположить, что сам Атилла в смерти своего брата винил римлян. Если до этого он худо-бедно поддерживал с ними мир, то во время его единоличного правления отношение к ним резко изменилось. Словно он стремился стереть с лица земли как Восточную, так и Западную Римскую империю. Согласно преданию, место, где Атилла похоронил брата, назвали Буда. Впоследствии там был воздвигнут город, известный нам сегодня как столица Венгрии – Будапешт. Про Атиллу ходило немало легенд, и одна из них про его легендарный меч, якобы принадлежавший самому богу Марсу. Культ оружия был популярен у кочевников и существовал еще у скифов. Еще греческий историк Геродот рассказывал о священных мечах, перед которыми скифы приносили человеческие жертвы. По преданию, владеющий таким мечом воин завоюет весь мир и обретет бессмертие. Согласно легенде, этот меч принес Атилле некий пастух. историк Иордан в сочинении «Происхождение и деяния гетов» пишет: «Хотя он, Аттила, по самой своей природе всегда отличался самонадеянностью, но она возросла в нем еще от находки Марсового меча, признававшегося священным у скифских царей». Историк Приск рассказывает, что меч этот был открыт при таком случае. Некий пастух заметил, что одна тёлка из его стада хромает, но не находил причины ее ранения. Озабоченный, он проследил кровавые следы, пока не приблизился к мечу, на который она, пока щипала траву, неосторожно ступила. Пастух выкопал меч и тотчас же принес его Аттиле. Тот обрадовался приношению и, будучи без того высокомерным, возомнил, что поставлен владыкой всего мира и что через Марсов меч ему даровано могущество в войнах. Но это римский историк так пишет. Итак, римский историк видели причину высокомерия Аттилы в чудесно обретенном мече. Разумеется, до наших дней легендарный меч не дошел. Считается, что он мог быть захоронен вместе с Аттилой, но местонахождение его могилы неизвестно. И неясно, откуда сам Приск взял легенду о мече Аттилы. Однако известно, что Приск сам встречался с Аттилой лично, поскольку участвовал в византийском посольстве к гуннам в 448 году. Помимо мифов о своей персоне, которые, вероятно, распространялась сам Аттила, были и те, которые происходили из христианского мира. Так, «Золотая легенда», средневековый сборник житий христианских святых, рассказывает об осаде Аттилы города Труа. Якобы епископ Труа Луб вышел к воротам города и спросил у вождя гуннов, кто напал на Труа. Аттила ответил: «Я, Аттила, бич Божий». Тогда епископ с плачем произнес: «Я, Луб, который изнуряет стадо Божье и нуждается в бичевании Господа». И приказал Луб открыть ворота перед гуннами, которые чудесным образом, гунны, по воле Бога, лишились зрения и прошли через Труа, не видя жителей и не причинив никому вреда. Но Аттила действительно проходил через Труа, отступая от Орлеана. Некоторые источники рассказывают о том, что епископ Луб был взят при этом в заложники, но освобожден во время поражения гуннов на каталаунских полях. Не менее легендарным и до сих пор вызывающим неоднозначные трактовки историков было решение Аттилы после ряда побед покинуть Италию. Он начал свой итальянский поход летом 452 года со стороны Панонии, используя равнинный проход в Альпах. С лица земли были стерты крупные города – Аквилея, Алтинум и Конкордия. Разорив провинцию Венеции, он двинулся на запад Северной Италии, захватив Милан, который сделал своевременной резиденцией. Однако его планы на этом не завершились, он собирался двигаться дальше, к Болонье, а потом и на Рим. Вечный город был, очевидно, всерьез озабочен намерениями Аттилы, и, не надеясь на византийскую подмогу, которая во главе с Аэцием подбиралась к Милану, решилась заключить мир с разрушителем Европы. К Аттиле отправилось посольство из знатных римлян Виена и Тригетия во главе с самим папой римским Львом. Секретарь римского папы Проспер Аквитанский писал: «Король гуннов принял всю делегацию вежливо и был так польщен присутствием высочайшего священнослужителя, что приказал своим людям остановить враждебные действия и, пообещав мир, возвратился за Дунай». Ну, действительно, после разговора с понтификом Аттила собрал свои войска и покинул Италию, чтобы никогда больше не вернуться. Существует несколько версий, почему это произошло. Более поздние источники, например, сочинение Павла Диакона, рассказывали, будто за спиной у понтифика Аттила увидел самого апостола Павла. Цитата. «Говорят, что когда после ухода понтифика приближенные спросили Аттилу, почему он, вопреки своему обыкновению, оказал такое уважение римскому папе, король ответил, что почтил отнюдь не того, кто приходил, но совсем другого мужа, который стоял рядом с тем в одежде священника и обладал более величественной внешностью. Обнажив меч, он пригрозил Аттиле смерти, если тот не исполнит всего, о чем просил понтифик. По другой версии, Аттила, будучи суеверным, испугался судьбы Алариха, который, как мы помним, погиб сразу же после разгрома Рима. Но, скорее всего, причина была более прозаической. Во-первых, у него были опасения опасаться собственных воинов, отягощенных награбленными богатствами и добычей. Во-вторых, не за горами были византийские легионы Аэция, которые, согласно сообщению современников событий, вырезали гуннов на их собственных стоянках. Кроме того, в войске Аттилы началась чума, которая, очевидно, и стала решающим фактором в решении отступать. А посольство папы позволяло ему уйти не с пустыми руками. Рим обязывался платить ежегодную дань гуннам. Правда, в конечном счете вечному городу удалось этого избежать. По иронии судьбы, судьба Алариха все-таки постигла Аттилу, хоть и без захвата Рима. Он умер вскоре после окончания итальянского похода. Вместе с ним пала и его империя. Ну, опять же, по легенде, бесстрашный воин, легендарный Аттила, покоривший столько стран и разрушивший десятки городов, погиб на брачном ложе от руки женщины. Очередной женой великого вождя должна была стать германская принцесса Ильзико. Марцеллин рассказывает, что она была одной из его пленниц. Утром Аттилу нашли мертвым, плавающим в луже крови. А по преданию, молодая жена отомстила ему за убийство ее родителей. Но правда, есть и другая версия того, что все-таки произошло в эту ночь. Историк Иордан, ссылаясь на Приска, называет причиной смерти Аттилы сильное носовое кровотечение. Он пишет: «Ослабевший на свадьбе от великого ею Ильзико наслаждения и отяжеленный вином и сном, он лежал, плавая в крови, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была задержана в своем обычном ходе и, изливаясь по смертоносному пути через горло, задушила его». По свидетельству Иордана, после смерти тело Аттилы поместили в три гроба. Первый из золота, второй из серебра, третий из крепкого железа. И воздвигли ему большой курган, положив туда много богатств. Все, кому было поручено это сделать, были убиты, чтобы предотвратить человеческое любопытство перед столь великими богатствами. И до сих пор доподлинно неизвестно, где находится могила легендарного Аттилы. Но недавно, в марте 2014 года, при строительстве нового моста через Дунай в Будапеште была найдена могила знатного гунна. Ну, возможно, это и был Аттила. Значит, Иордан, историк Иордан, через 100 лет после смерти Аттилы передает описание его внешности и характера. «Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда, и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесенное свое могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутой сединой, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом кожи, он являл все признаки своего происхождения, азиатского, имею в виду». Приск во время посольства к гуннам в 448 году пристально следил за поведением Аттилы. В зарисовках Приска вождь многих народов отличался от своих военачальников неприхотливостью, носил простую одежду, не украшал оружие золотом, на перу ел из деревянной тарелки, в то время как гостям подносили блюда на серебряных. В изложении Приска Аттила на перу ведет себя как германский средневековый король, ничем не напоминая вождя кочевников с востока. Нашествие Аттилы в Галлию и его встреча с папой римским Львом оставили богатый след в католической житийной литературе. В средневековых сочинениях Аттилу стали называть «бич Божий» или «гнев Божий», отражая латинскую церковную традицию, рассматривать вождя гуннов как коллективное наказание, посланное народом за недостаточно усердное служение Богу. В более поздние времена Аттилу стали рассматривать как символ дикого варварства, несущего одни только разрушения для западной цивилизации. В отличие от церковной традиции, Аттила в германском эпосе практически не отличается от германских королей и характеризуется как добродетельный славный правитель, гостеприимный и справедливый с вассалами. Такой образ развивается в скандинавских песнях старшей Эды и героическом сказании «Песни о Нибелунгах». В искусстве образ Аттилы был очень популярен. Ну вот я вам прочту одно стихотворение, которое мне очень нравится. Значит, это стихотворение было написано, это фрагмент из поэмы выдающегося польского поэта-романтика Залесского, польский поэт, поэма «Дух степей». Значит, эта поэма была переведена Немировичем Данченко, небезызвестно. Значит, это было, значит, эта поэма была написана в 20-30-х годах XIX века. «В сталь закован по безлюдью едет гуннов царь Аттила, как медведь мохнатый крепок, нем и мрачен, как могила. Сухожилый, сухощавый, вот он, это он, о вождь великий, бич карающего бога, величавый, грозный, дикий, весь как статуя недвижный. След за ним, как волны моря, как грозы небесной тучи, идут полчища, взывая, где же Рим, где Рим могучий?» Ну, этого достаточно. «Едет гуннов царь Аттила». Вот. Вот. Ну, собственно говоря, значит, на сегодня, значит, с исторической частью мы закончим. Значит, вот. А, значит, я сейчас еще хочу, еще не конец. Значит, у нас сегодня снова будет медитация на токе четвертого мастера, как уже вот несколько лекций подряд. Но сначала я дам некоторый комментарий по поводу как сегодняшней, так и предыдущей лекции. Почему, собственно говоря, я так на всех этих событиях подробно останавливаюсь? И почему мы вот все время эти медитации проводим? И что во время этих медитаций становится видно и понятно? Дело в том, что у нас идет очень важный материал, вот это важнейший материал, который касается переломного периода в истории всего человечества. Это вот падение Рима, условно говоря, вот эти несколько веков, ну, 2-3 века. Пятый и шестой века имели огромное историческое и метаисторическое значение для всего человечества. Но они были переломными для огромного количества личных судеб, личных историй и личных метаисторий. И не случайно на большинстве лекций последней части нашего курса, когда речь идет о последних веках Римской империи, мы медитируем на токе четвертого мастера. Во время медитации отчетливо видно, как очень многие наши слушатели, так или иначе, на той или иной стороне, были вовлечены в эти события. Причем даже те, кто не был непосредственным участником, находившимся... Так, где у меня? Ага, вот она, страница. Даже те, кто не был непосредственным участником, находившимся в тот период в воплощении, не мог остаться в стороне, так как процессы трансформации затрагивали все эгрегоры и метакультуры, существовавшие в то время в Европе, Северной Африке и Малой Азии. А эхо этих процессов отзывалось и гораздо дальше. Радикальным образом изменялись пространства по смерти и инкарнационные круговороты. Какие-то полностью разрушались, какие-то начинали выстраиваться заново. И отпечатки всего этого не могли не оставаться в личных кармических клише, в личных кармических массивах. Ну, мы с вами хорошо знаем, какую огромную роль во всех кармических делах играют связи с эгрегором, и как надолго остаются следы этих связей. В этот период менялось, как мы уже отмечали, само качество времени. Начало этим изменениям было положено еще с Рождества Христова, но поскольку трансформационные процессы такого масштаба разворачиваются не быстро, ну, по времени физического плана, то на форму все это вышло только к концу IV века. Изменение качества времени означает наступление новой временной фазы. Тогда, как, кстати говоря, и сейчас, это изменение происходило в масштабе всей Алис, то есть должно было затронуть все ее слои. Процесс этот начинается с того, что в бромфатуру Алис начинают поступать кванты времени нового качества. Но для того, чтобы все это заработало, и новая фаза в том или ином слое пространства Сукуали наступила, эти кванты должны соединиться с определенным материалом, в том числе кармическим, вырабатываемым уже внутри Алис. И в процессе получения такого материала и его доставки в нужное место четвертая зона играет важнейшую роль. Роль двадцатой зоны не менее важна, так как необходимо не только разграничение старого и нового времени, но и организация, ну, перехода через границу, перехода от одной фазы времени к другой. Тут, конечно, не обойтись и без седьмого мастера, тема передачи опыта, седьмая зона, и жизненной силы, семнадцатая зона, которая оживотворяет новый материал, интегрирует его с уже имеющимся и включает все это в новые процессы. Вот сегодня я затронула очень сложную тему «Время». Этой темой мы пока что еще практически не занимались, только вскользь ее упоминая. Когда я предложила слушателям самим в этом году выбрать тему летнего семинара, те немногие, кто откликнулся, единогласно предложили именно тему «Времени». Ну, кстати говоря, очень мало кто откликнулся. Я вам еще раз напоминаю, что желательно, чтобы все-таки вот вы откликнулись, назвали темы, которые вам были бы интересны для семинара. Но вот я говорю, что вот те, кто откликнулись, вот, значит, эта тема была обозначена. И это, безусловно, одна из важнейших и интереснейших тем. Но, к сожалению, заниматься ею подробно нам пока еще рановато. Ни энергетически, ни ментально подавляющее большинство наших слушателей к восприятию этого материала не готовы. Так что отложим тему времени до лучших времен. Ну а пока не забывайте предлагать свои темы, свои варианты тем семинара. Уже март наступает, время. Что же касается личных дел людей, живших в те времена, причем, как уже говорил, живших не только в физическом плане, на них смена времен сказалась по-разному. Однако мало кому удалось совершить плавный переход к новому времени, новым энергиям, гармонично выстроить новые кармические сценарии, полностью сбросить груз старых, уже ненужных наработок. Конечно, многое из кармического материала, набранного к этому времени, было впоследствии проработано, прожито, осознанно, но у большинства значительная его часть оказалась заблокирована в подсознании, не имея возможности в силу изменившихся условий хоть как-то реализоваться. Это все очень хорошо было видно на прошлой медитации. Медитации на прошлом занятии. Я даже хотела это проговорить тогда, но поняла, что если я это все тогда проговорю, то, ну, вообще вы обратили внимание, что я практически, в отличие от Веры Валентиновны, я практически не комментирую медитации. Потому что я поняла, что, ну, как-то я попыталась это сделать, и вместо того, чтобы это помогло как-то проведению токов, получилось прямо наоборот, то, что все немедленно стали думать. Вот я сказала что-то такое, я на единице проговорила что-то такое, и немедленно все съехали на двойку, у всех сразу заработала, здесь вот заработала соображалка, вспоминалка, запоминалка. И все, и на этом, собственно говоря, все закончилось. Поэтому я и в дальнейшем комментировать не буду медитацию, но вот просто я решила, что я просто отдельно про это, про все поговорю. Вот, проговорю это все. Ну, потом вы это прочитаете, я это, естественно, все выложу. Вот так вот, собственно говоря, значит, вот что здесь важно из того, что вот сейчас особенно, на что я обращаю внимание, что значительная часть оказалась заблокирована в подсознании. Это очень хорошо было видно. Ну, собственно говоря, это видно и во время консультации бывает. Но вот это как вот так вот. Вот. Так вот, в настоящее время, вот сейчас, когда мы с вами медитируем уже сейчас, благодаря новому праническому потоку и нашим способам работы с бессознательным, заблокированный материал поступает в обработку. Причем его, ну, так как мы работаем с подсознанием, его совершенно не обязательно выводить на сознание. А те потоки квантов времени, которые получает Алис в последние годы, то есть уже в настоящее время, позволяют скомпенсировать в некоторой степени те фазовые отставания и сбои, которые произошли тогда, да и в последующие сотни лет. Поэтому наши медитации затрагивают глубочайшие и важнейшие пласты бессознательного каждого из нас. И мы опять сегодня с вами будем медитировать на четвертого мастера. Ну, в дальнейшем мы уже опять вернемся к теме христианства и уже будем медитировать на другие зоны, но сегодня мы еще вот значит, дожмем. Ну. Или оно нас дожмет. Кто кого. Так что... Так, значит, и, значит, сейчас опять значит, заранее проговорю, прежде чем начали медитировать, заранее проговорю, что вот, значит, ничего не думайте, ничего не представляйте, не думайте о том, что я сейчас сказала, максимально расслабьтесь. И главное, помните, что вот каждый раз, вот мы сейчас даем медитацию, вот и Вера Валентиновна про это говорит, и я тоже про это уже вам говорю, что каждый раз... При медитации мы проходим на лекциях мы проходим энергетические ниши каждой зоны по-разному. Мы как бы идем разным маршрутом. И это очень важно. Многие из вас, по крайней мере, кто ходит на лекции, кто работает активно, работает с зонами, медитирует. И, в общем, практически все наработали, особенно в любимых зонах, которые часто человек медитирует, наработали определенные как бы, ходы, определенные способы прохождения этих зон, определенные маршруты прохождения этих зон. Так вот, очень важно, чтобы вы просто попробовали идти по-другому, вот так, как Вера Валентиновна вас ведет, как я вас веду. Потому что на самом деле тут недавно я заметил совершенно парадоксальную вещь, вот буквально где-то вот, несколько лекций назад или на лекции Веры Валентиновны или на семинаре Веры Валентиновны, когда она давала 22-ю зону, в которой постоянно все время так-сяк пытаемся работать, и вроде бы уже всех уговариваем, что надо совершенно в другие места 22-й зоны идти, что там есть то, сё, 5-й, 10-й, там хорошо, там есть правильные места. И вдруг я смотрю во время медитации, не все, конечно, но несколько человек шмык и в привычную 22-ю зону, вот где в этом мае, где у тебя вот эта вот ерунда. Я прямо ахнула, уж говорно-переговорно. Нет, опять туда. Собственно, понятно, что это наработанный маршрут, привычка. И трудно идти по новому пути, потому что, не говоря о том, что ничего непонятно, что там будет. Вот. Так что, вот. И это же касается и медитации, которые я провожу. По четвертому мастеру 22-ю зону, конечно, попасть сложно, но не исключено, что кого-то и занесет туда. В общем, короче говоря, значит, старайтесь идти так, как оно идет. Не по привычному какому-то своему пути, не лишь бы вот проскочить, а вот включиться в общий медитативный поток. Потому что на прошлой медитации, на прошлой лекции, тоже на четвертом мастере, там просто было видно, как... Я почему сейчас так подробно говорю, потому что просто это все я разглядела очень подробно, потому что небольшая часть пошла так, как, собственно говоря, надо было идти, как по четвертому мастеру так, в полноте, по-новому. А значительная часть пошла по какому-то привычному пути. Некоторые вообще эти зоны вообще плохо проработаны. Вот. Так что старайтесь просто максимально расслабьтесь и доверьтесь течению потока, доверьтесь токам, доверьтесь самой медитации. Так, внимание, внимание, единица, единица. Так, ну вот я думала, что как-то вас собрать, наоборот, как-то я вас всех напугала. Ну ладно, попробуем сейчас все равно. Так, единица. Эрео толпу, лу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Единица. Так, нет, давайте еще разочек. Давайте еще разочек. Сложно. Единица. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Ну, вот, может быть, проще будет, ну, так, условно говоря, вот этот вот поток, он, поток идет, очень хороший, сильный, ну, вот, как, условно говоря, он так вот по центру зала идет, вот он не, там, не через меня, не через Вермундина, вот он так идет сам собой, идет по центру, и, в принципе, вот просто можно в этот поток, нужно в этот поток войти, просто вот в него войти, расслабиться, отдаться этому потоку, почувствовать его. Дать ему через вас протечь. Так, двойка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Почему-то труднее всего войти на единицы. Давайте еще разочек. Давайте с единицы. Потому что я вижу, что некоторые вот, как бы, телом войти готовы, а головой никак. Так, еще разочек. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Снизу. Семерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, ло эсо, Аодана Хевалот Геон. Тройка. Реутлпл Лоэсо Аодана Хевалот Геон. Тройка. Реутлпл Лоэсо Аодана Хевалот Геон. Двойка. Реутлпл Лоэсо Аодана Хевалот Геон. Единица. Реутлпл Лоэсо Аодана Хевалот Геон. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воун. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Воул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Прес Цельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Спасибо большое. В конце концов, у нас получилось. Молодцы, спасибо. Все. Молодцы. Потом еще почитайте, еще помедитируйте, еще послушайте. Ну, в общем, то, чего вот я хотела, получилось.